Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Это 204-й, неочередной выпуск программы «Что происходит», который вы увидите в субботу, 16 августа, где-то в 2 часа пополудни или в начале 3-го пополудни московского времени. Основная тема выпуска, она же единственная, итоги Аляскинского саммита, который состоялся накануне, 15 августа. Скажу с самого начала, подведу итог с самого начала. Это, конечно, не принесло чуда. Были ли у нас основания надеяться на чудо, на то, что произойдет прорыв? Вы знаете, были некоторые рациональные основания на это надеяться. Они были невелики, но тем не менее они не были абсолютно нулевые. То есть основания такие для надежд на чудо были. Но чудо не произошло, но тем не менее общий итог саммита, безусловно, позитивен. В чем состоит позитивность? В том, что произошло и, видимо, будет происходить, в этом мы тоже уже можем быть уверены, умеренное, но довольно стабильное движение по дороге, ведущей к миру. Видите, какие осторожные формулировки я использую, потому что чудо не случилось, на которое мы с вами надеялись. Совершенно точно этот саммит не был провалом. Если бы он был бы провалом, то отменили бы тогда не совместный обед делегации, отменили бы, конечно же, пресс-конференцию. И Трамп бы после встречи в интервью говорил бы не о том, какая это была замечательная и продуктивная встреча, а говорил бы о том, что он собирается вводить против России новые санкции. Теперь ситуация обстоит ровно наоборот с санкциями. Вопрос о санкциях снят. Да, можно добавить «снят временно», «снят пока». Хотя, как мы с вами знаем, из нашей отечественной жизни, из российской, я думаю, из украинской тоже, нет ничего такого временного, что не превращалось бы в постоянное. Хорошо, опять же, осторожно сформулируем, вопрос о санкциях против России отодвинут. Отодвинут, заморожен, как хотите, так это определяете. Но сейчас он не стоит в актуальной плоскости, это совершенно точно. Вы обратили внимание на расплывчатость трактовок и противоположность трактовок итогов саммита. Эта расплывчатость и противоречивость, противоположность трактовок связана с отсутствием достоверной информации. Да-да, эта информация, естественно, скрывается в тайне. Но, тем не менее, кое-что просочилось, и я с вами поделюсь тем, что мне стало известно на сегодняшний момент, вот на тот момент, когда я записываю ролик. То есть, почему я это подчеркиваю? Потому что не исключено, что появится новая информация, корректирующая ту, которую я вам сейчас донесу, и, может быть, даже отчасти опровергающая, хотя в целом я думаю, что нет. Итак, вы понимаете, что такие саммиты, даже если они выглядят неожиданными, на самом деле готовятся задолго. И этот саммит тоже готовился задолго, по крайней мере, если не саммит, то его возможность предусматривалась, и, естественно, согласовывалась повестка обсуждалась, и позиции сторон сближались. Ровно за сутки до начала саммита были согласованы все те позиции, за сутки, все те позиции, которые можно было бы согласовать сторонам-участницам. Знаете, что было согласовано? Даже продолжительность саммита, то есть время беседы. Мне сказали, и я в этом убедился, что он не продлится дольше 4 часов. Я спросил, почему? Потому что Дональд Фредович, он старенький и нетерпеливый. А двойник российского президента страдает почками, и ему тоже нельзя долго просиживать на заседаниях. Тем более требующих интенсивного участия, я бы сказал, в данном случае напряжения всех его моральных сил. И, видимо, это напряжение превосходит его возможности. Ну и, кстати, сколько продлился саммит, да, вот то, что мне сказали, это полностью подтвердилось. Что было согласовано, и позиции эти были одобрены во время саммита. Все, что касается двусторонних российско-американских отношений, в первую очередь, это процесс постепенного снятия санкций, американских санкций с России, и совместных деловых проектов, очень крупных бизнес-проектов. Но, как говорится, дьявол кроется в деталях. Все это прекрасно, все было согласовано. А когда и при каких условиях начинать? А условия фундаментальные, как вы понимаете, базовая предпосылка такова, что тогда, когда начнется мирный процесс, только тогда можно и начинать процесс снятия санкций и начинать обсуждать в практической плоскости, публично, я подчеркиваю, не приватно, приватно можно сколько угодно об этом говорить, а публично обсуждать какие-то крупные деловые проекты. Основное расхождение между сторонами касалось территориального размежевания Украины и обмена территориями. Не то чтобы американцы против, ничего подобного. Вот вопреки тому, что говорила американская сторона, что этот вопрос без Украины никогда обсуждаться не будет, она начала обсуждать вопрос обмена территориями именно с Кремлем. Еще до саммита и в ходе саммита этот вопрос тоже стоял. Но американцам, в частности Трампу, ну не только ему, не понравилась российская максималистская позиция. Американцы не против обмена территориями, но не в том масштабе, в котором их предложил обменивать Кремль. То есть это, так сказать, too much, как говорят наши англосаксонские братья по разуму. Тем не менее, хотя этот пункт стал камнем преткновения, были еще некоторые пункты, но этот, пока из того, что я знаю, был одним из ключевых. У Кремля, безусловно, ему можно записать в актив безусловные достижения. Значит, первое достижение, достигнутое исключительно благодаря Трампу и участникам его команды, потому что здесь дело не только в Трампе было, это публичный прорыв дипломатической изоляции. Тот прорыв, о котором Кремль мечтал и на который вот так ярко, символично он даже не надеялся. Этот прорыв произошел, Кремль это может себе записать в актив, и могу вам сказать, что уже сегодня некоторые участники контактной группы, не хочу сказать, что все, некоторые участники контактной группы, по крайней мере по одному из треков, ну, имеется в виду те, которые участвовали в подготовке саммита с российской стороны, получили немаловажные для себя поощрения. Не буду рассказывать о характере поощрений. Они бы многое вам дали понять о том, что из себя представляет российская политика, как она делается. Но уже им объявлено о поощрениях. Так, это первый плюс для Кремля. Второй плюс очень важный. Ведь Трамп публично поддержал российскую позицию, которая меняет порядок вещей. Ведь мы с вами, когда обсуждали вопрос заключения мира между Россией и Украиной, исходили из логической последовательности. Украина из этого исходит, и Евросоюз из этого исходит. И, в общем, Соединенные Штаты тоже исходили долгое время из этого, в частности, Трамп, что сперва перемирие, а затем уже в условиях перемирия переговоры о заключении мирного договора и подписание мирного договора. Сейчас Трамп стал фактически на российскую позицию. Мы говорим, что нет, ну не перемирие, а скорейший мир на прочных основаниях. Видимо, на тех основаниях, которые Кремль представляет себе прочными. Я не хочу сказать, что нельзя вести переговоры о мире, продолжая при этом военные действия. В истории, в том числе относительно недавней, это было многожды. То есть не обязательно вести переговоры о мире в условиях перемирия. Всякое случалось, как показывает опыт последних десятилетий и опыт 20 века тоже. Но в данном случае речь идет о том, что Трамп поменял свою позицию. Я не знаю, поменял ли он ее устойчиво, прочно и фундаментально. Вы же знаете, что у президента Трампа есть одна замечательная психологическая когнитивная особенность. Он может поменять свою точку зрения на 180 градусов там, в течение буквально нескольких суток. А может быть, даже в рамках, в ходе одного выступления, он вполне может сказать прямо противоположные вещи. Тем не менее, позиция, публично заявленная со стороны президента Трампа, это изменение позиции и это сдвиг в сторону Кремля, очевидный сдвиг. Теперь что будет дальше? С очень высокой вероятностью. Это, конечно, не предрешено, как вы понимаете, в жизни ничего не предрешено, кроме одного, что мы все с вами когда-то покинем этот бренный мир и отправимся в юдоль. Кто-то ее называет лучшей юдолью. Я не уверен, что для всех она кажется лучше. А может быть, и никуда не отправимся. Это зависит уже от нашего взгляда, я бы сказал, философско-экзистенциального на то, что после смерти. Так вот, значит, переговоры, скорее всего, вероятнее всего продолжатся, но уже в трехстороннем формате. Что было бы, в принципе, естественно, и что Трамп сам дал понять. Вы уже слышали о том, что в понедельник он будет встречаться с Зеленским и будет убеждать Зеленского в необходимости проведения трехсторонней встречи. Кремль не очень хотел бы этой трехсторонней встречи, но я не вижу у него как бы силы для отказа. Можно посопротивляться, покочевряжиться, но если уж Трамп идет тебе навстречу, то надо ему тоже идти навстречу, а то вдруг, не дай бог, старик взбеленится, и тогда вот те самые санкции, которые отложены, которые сняты с повестки дня, о них можно будет говорить, что они снова возвращаются в актуальную повестку, хотя ясно, что Трампу это совершенно-совершенно не хочется. Поэтому, скорее всего, эта трехсторонняя встреча под эгидой Трампа состоится. Но договариваться придется России и Украине. Да? И, естественно, это соглашение... Я не исключаю, кстати, что де-факто все-таки вернутся стороны концепции сперва перемирия, а потом мир. Де-факто. Хотя это будут трактовать по-разному. Россия будет это называть там, первым шагом к прочному мирному договору. Украина это будет называть перемирием. И каждая из сторон объявит заключение этого перемирия или нечто, что не будут называть перемирием. Но который перемирием фактически станет своей победой. Но дело вот в чем. Если исходить из того, что мы с вами наблюдали во время саммита, если исходить из тех заявлений, которые Трамп сделал по итогам саммита и которые вам отчасти сейчас привел, если исходить из того, что его переход, фактический переход на сторону российской трактовки окажется длительным и устойчивым, то тогда будет оказано сильное давление, да, без обиняков, сильное давление на украинское руководство и на руководство Евросоюза. Трамп уже дал понять европейским союзникам, что в Западной Европе американские базы будут закрываться. Обращаю ваше внимание, в Западной Европе, не во всей, но в части, в Польше база останется, возможно, даже будет расширена, даже невозможно, а точно. Скорее всего, в Германии более-менее останутся. Но вот в других европейских странах, там, где базы есть, они будут закрываться. Это, кстати, тоже фигура давления на Европу. Но есть много еще разных фигур давления, помимо той, которую я привел. И если да, кстати, американцы же продавили выгодное им соглашение о пошлинах, правда? То есть они обладают незаурядной возможностью для давления, для лоббизма в интересах. Если Трамп упрется как бык, то он, естественно, продавит и украинского президента, и он продавит Евросоюз. В пользу, я бы сказал, более выгодной России трактовки заключения мира или перемирия. Здесь, опять же, стараюсь быть осторожным. Я понимаю, что вот эта часть моего анализа встретит ожесточенное сопротивление, критику, которая обрушится на меня, особенно со стороны украинских зрителей. Дорогие друзья, не стреляйте в пианиста. Он играет ту мелодию, которая написана не им. Стреляйте в президента Трампа. Стреляйте еще в кого-то. Я вам лишь рассказываю о том, как, скорее всего, не со стопроцентной предрешенностью, стопроцентной предрешенности нет, как, скорее всего, могут развиваться события. Для России, понимаете, чем выгодна вот эта концепция не перемирия, а мир? Тем, что она может сочетать манипулирование на международной арене, имитацию, а может быть и не имитацию, а медленное ведение переговоров с продолжением военных действий. А военные действия сейчас развиваются для России более успешно, чем для украинской стороны. Россия не добилась пока стратегического перелома, но, вы знаете, она вполне в состоянии сейчас, по-видимому, сформировать условия для этого стратегического перелома. И могу вам сказать, что такое давление? Это давление со стороны американцев, это отказ в помощи. Если кто-то думает, что Украина в состоянии воевать без разведывательной поддержки и без поддержки в сфере коммуникации со стороны Соединенных Штатов, то я могу сказать так. В состоянии можно лишь продлить агонию. Но воевать эффективно без этого, без решающего американского участия, без решающей американской поддержки просто невозможно. Просто невозможно. И это будет уже тогда лишь вопросом времени. Ну, я не хочу ни предрекать, сказать, как говорят, предрекая самое дурное. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Потому что в данном случае я вернусь к тому, что сказал в начале. Все-таки это, несмотря ни на что, саммит – это продвижение к миру. Да, к миру на тех условиях, которые будут компромиссными. Я говорил, компромисс – это то, что не устроит ни украинскую, ни российскую сторону в полной мере. Не устроит. Но это и будет компромиссом. И это в данном контексте будет справедливым миром. Достоинство этого мира, при всех его недостатков у него будет, скорее всего, очень много, и критика очень много, будет состоять в том, что военные действия прекратятся, люди перестанут гибнуть, города и села, и дороги перестанут разрушаться. И это будет колоссальным плюсом. Все остальное можно будет обсуждать потом, и в том числе длительность этого мира. Я вот не уверен, что это будет мир на десятки лет. И не потому, что Россия захочет возобновить военные действия, а потому, что ситуация может измениться в России таким неожиданным и причудливым образом, что вопрос о мирном договоре перейдет в иную плоскость. Ну или, скажем так, мирный договор может быть пересмотрен. Что я имею в виду? Я имею в виду те события, которые развернутся в России в ближайшие месяцы, еще до конца этого года. И об этих событиях, которым как раз саммит аляскинский и последующие, я надеюсь, мирные переговоры дадут мощный, уже дали и дадут еще более мощный толчок. Об этих событиях я буду рассказывать 28 августа в рамках своей онлайн-встречи «Великий перелом». Это будет, видимо, самое сенсационное, самое насыщенное и, наверное, самое важное из всех онлайн-встреч, которую я когда-либо проводил, поэтому подключайтесь, дорогие друзья. Поговорим не только о международных отношениях, но в первую очередь, не исключительно, но в первую очередь о том, что будет происходить в российской политике и каким революционным последствиям то, что будет происходить, приведет. Потому что в России произойдет революция. Де-факто революция. Де-факто. Да, революция сверху, мирная, но революция. Ссылка на подключение верхней строку, первой строкой в описании к ролику и в первом закрепленном комменте к этому ролику. Проходите и подключаетесь. Платное подключение, если вы находитесь за границей, у вас нет возможности оплатить это подключение. По этой же ссылке вы находите адрес организаторов, связываетесь с ними, они стараются идти навстречу в таких случаях. Ну и да, имейте в виду, хотя время и час проведения встречи, это 28 августа, 2 часа московского времени, вы сможете посмотреть ее в любое удобное для себя время в своем личном кабинете. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Пожалуйста, берегите себя. Лучшие времена непременно наступят, но нам надо дожить до этих времен. А для того, чтобы ими еще насладиться и пожить при них, надо дожить в здравом уме, твердой памяти и хотя бы передвигаться не на четвереньках, а на своих двоих. Поэтому берегите себя. Я буду с вами, а вы помогайте нам в меру своих сил. Как вы можете, так и помогайте. Я буду с вами до нашей победы, до нашей неизбежной победы и дальше. И я хочу, чтобы вы знали, твердо знали и не сомневались. Как бы ни было сейчас тяжело, победа будет за нами. Она непременно будет за нами.